Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. И сегодня, в рамках проекта «Просветители», я представляю вам своего первого гостя, член Союза писателей России и фотограф Осипов Вадим Вениаминович.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Ну что ж, Вадим Вениаминович, давайте будем знакомиться.
Я коренной свердловчанин. Я родился и вырос в этом городе, очень им горжусь, и тем более я всегда гордился его культурными достижениями. В свое время я окончил Уральский политехнический институт по образованию, я инженер-металлург, но вот жизнь распорядилась так, что в настоящее время я профессионально занимаюсь двумя вещами – литературой и фотографией.
Как произошел такой интересный скачок от, в принципе, ну, от нетворческой специальности вот до творческой?
Ой, вот это, понимаете, сложный вопрос, что такое творческая и нетворческая специальность. Есть специальности, которые далеки от культуры в общечеловеческом таком понимании, ну, скажем, от живописи, там, музыки, вот, но между тем, работа в них требует очень, так сказать, большого элемента творческого подхода. Я считаю, что та специальность физика металлов, которую меня учили в институте, она сформировала одновременно и вообще творческий подход к тем вещам, которым приходится заниматься в жизни. Я действительно с детства занимался фотографией, с детства пробовал что-то писать, чему немало способствовала культурная обстановка в семье. Родители мои были интеллигентами, и мои дедушки, бабушки, они были высокообразованными людьми, которые немало мне дали. Я, в общем, большое значение придаю работе с детьми. В течение 10 лет я занимался организацией, в общем, руководил жюри фестиваля литературного творчества «Детей и юношества. Волшебная строка». И все 10 лет я работал в тесном сотрудничестве с Екатеринбургской епархией, поскольку одной из номинаций детского литературного творчества было раскрытие темы веры, милосердия, сострадания в современной жизни в свете христианских ценностей. И таким образом у меня были уже достаточно такие прочные связи с миссионерским молодежным отделом епархии. Одновременно я вот занимался фотографией и уже 10 лет почти преподаю творческую фотографию в Уральской государственной архитектурно-художественной академии на кафедре графического дизайна. И вот за последние годы я все больше и больше склонялся к такой мысли, что необходимо запечатлеть людей, которые определяют лицо современной культуры, и постараться сделать это достаточно художественным образом. Дело в том, что есть опыт попыток таких вот создать, скажем, какому-то юбилею, какой-то дате, ну, вот образ там писателя, допустим, музея писателей Урала, да, какие-то собрать материалы, посвященные жизни выдающегося человека, который многое сделал для нашего города в свое время. И когда смотришь на эти любительские черно-белые карточки, очень некачественные, случайные, снятые, в общем, очень редко профессиональным фотографом, то понимаешь, что вот люди, которые огромный вклад носят в культурную жизнь нашего города, их изображений качественных, во-первых, и художественных, во-вторых, практически нет. Но это ведь можно объяснить. Во-первых, ну, что такое любительская фотография? Человек считает, что если друг друга пощелкали, пофоткали, как сейчас говорят, то, в общем, уже все достаточно. Ну, фотографии получаются случайные, невыразительные, некачественные очень часто. С другой стороны, для того, чтобы художественный портрет раскрыл психологию человека, показал его характер, род занятий, Ну, это достаточно большой напряженный труд. Он требует творческого подхода, подготовки, создания антуража. В конце концов, если речь идет о фотографии, это работа в хорошо оборудованной фотостудии. Вот в последние годы я пришел к мысли о том, что необходимо такими проектами заниматься. И первый проект такой серьезный назывался «Вне времени». Он был 3 года назад сделан. Это были студийные портреты писателей и поэтов, литераторов нашего времени, снятых в такой вот художественной манере. Я для себя определил свой художественный почерк, свой подход к созданию таких изображений. Я приглашал людей в студию с какими-то аксессуарами, предметами, музыкальными инструментами, книгами, картинами. Причем это были те вещи, которые им самим дороги, они приносили их из дома, там, приносили с работы. И вот я пытался расположить их в кадре так, чтобы подчеркнуть их, ну вот, скажем, не только род занятий литературный, но и их характер выразить, я уже сказал, какую-то психологию. А потом я пришел к другой мысли, что, в общем-то, можно расширить спектр персонажей такого проекта. И вот таким образом постепенно выкристаллилась идея создания проекта «Просветители Екатеринбурга». Ну, почему Екатеринбурга? Потому что все-таки очень сложно охватить в проекте людей, которые живут, ну, допустим, на огромной территории Среднего и Южного Урала. Хотя такой проект у меня был задуман, тщательно проработан, я обращался даже в некоторые благотворительные фонды в Москве с предложением его поддержать, но мне отказали. И вот здесь, значит, в городе нашлись люди, которые сказали: да, мы занимаемся бизнесом, да, мы вот достаточно состоятельны, но мы понимаем, что вот какой-то след от нас в жизни останется только в том случае, если мы постараемся поддержать вот подобный культурный проект. Прежде всего, это Павел Владимирович Подкорытов, наш уральский бизнесмен. Я хотел бы прочитать небольшой кусочек из текста, который он написал для альбома по проекту «Просветители Екатеринбурга». Я думаю, это исчерпывающая характеристика того, почему люди поддерживают вообще вот такие проекты. Итак, Павел Подкорытов. «В моем представлении культура – это тот тонкий слой, который отделяет человека от варвара. Тот, кто руководствуется только животными инстинктами, способен на любые действия, направленные на собственное в качестве биологического вида развитие. А культура – это та патина, которая накладывается на природное естество и не дает разумному существу совершать действия, противные Богу. В основе культуры сначала была религия. Библейские заповеди в концентрированном виде определили правила, по которым, в отличие от стада, должно жить человеческое общество. И, на мой взгляд, задача культуры, если брать ее как утилитарный инструмент, состоит в том, чтобы противостоять одичанию нравов, чем сегодня, к сожалению, мы нередко сталкиваемся. Очень печально, что с истончением слоя культуры происходит повышение агрессии, ее выплеск, даже по малейшим поводам. Это опасно. И в такие моменты проявляются самые худшие черты человека и человечества в целом. И, конечно, те люди, которые занимаются культурой, особенно не в силу должности, не за зарплату, а в соответствии с внутренней потребностью, это и есть настоящие просветители. Мне кажется, в этих словах очень четко совершенно выражено кредо проекта, то есть показать тех людей, которые вот работают в соответствии с внутренней потребностью в сфере культуры. И проект получился такой очень интересный, разноплановый, потому что в нем люди, которые работают в самых-самых разных областях культуры Екатеринбурга. Здесь и писатели, и поэты, здесь и художники, и скульпторы, здесь реставраторы, здесь музейные работники, коллекционеры, в общем, очень широкий спектр вот такой вот деятелей культуры. Я построил свой проект таким образом, что помимо вот этих художественных фотопортретов, которые были сняты в студийных условиях, в альбом по проекту входят еще небольшие эссе, такие очерки, написанные моими просветителями от первого лица, которые позволяют им выразить свое отношение к современной культуре, к тем задачам, которые стоят перед подлинными просветителями в наше время. Вот Александр Борисович Кердан, наш замечательный поэт, прозаик, он полковник запаса, и он же доктор культурологии, человек с очень интересной и биографией, и, скажем так, с очень интересным творчеством, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Он писал: «Род, Родина, Россия, патриотизм и традиция служения Отечеству, приоритет духовных ценностей над материальными, сострадательность и любовь – вот главная суть просветительства по-русски. Эти же морально-этические качества цементируют главное знание, так необходимое в молодежи. Это в первую очередь такие духоподъемные дисциплины, как история своей страны, родной язык и отечественная словесность. Без них невозможно сохранить свою самобытность, специфику, все то, что культурологи называют этнокультурной идентичностью. Без этого России не выжить в глобальном, быстро развивающемся мире, не занять в нем место, достойное великой истории и культуры. Вот, может быть, на современный слух это звучит несколько пафосно, но вы знаете, я очень не люблю слово «пафосный». Я не люблю слово «пафосный», потому что оно в себе содержит какой-то зародыш я не люблю критику этого слова, потому что эта критика, она содержит в себе некий зародыш какого-то самоунижения, самоуничижения. На самом деле Россия великая страна. Она действительно дала миру огромное количество замечательных деятелей культуры, ученых, изобретателей, полководцев. Ну, в общем, это ведь действительно наша история, и мы должны ей гордиться. Вот. Поэтому я пафоса в данном случае не боялся. С другой стороны, я просил своих героев, ну, скажем так, сыграть в кадре самих себя. То есть ведь тот же Александр Борисович Кердан, он запечатлен на фоне карты Русской Америки, поскольку он посвятил романы истории, значит, пребывания России на американском континенте, которая не очень, так сказать, славно закончилась. Он, значит, изображен здесь со свечой. Вот он держит книгу в руках. И каждого я просил вот эту роль сыграть. Многие делали это с большим чувством юмора, поскольку они понимали, что действительно, вот мы, работая в культуре, мы всегда некую роль играем, высокую, достаточно интересную. Ну, режиссер Иван Головин, конечно же, снят со своей киносъемочной техникой. Скульптор Георг Геворкян, значит, он принес в студию модель гипсовую того памятника Пушкина, который сейчас установлен в литературном квартале. Вот наш замечательный деятель культуры Евгений Владимирович Бунтов, который, с одной стороны, директор культурного центра «Солдаты России», он занимается искусством современных, вот, локальных, существующих, к сожалению, войн. С другой стороны, он поэт, график, дизайнер. И, кроме того, он заместитель атамана Оренбургского войскового казачьего общества по культуре и взаимодействию с Русской Православной Церковью. Одна из интересных сторон деятельности Евгения – это возрождение старинных музыкальных инструментов. Он собирает сведения о них, он ищет какие-то модели, по которым можно провести реконструкцию, реставрацию, и у меня он снят вот со старинными гуслями, на которых он сам прекрасно играет. У него есть, скажем, колесная казачья лира, которая во времена Ермака вместе с войском Ермака путешествовала, на ней играли прямо не сходя с коня, в таким он был в моем прошлом проекте, ну и так далее. То есть вот эта легкая игра, легкая самоирония, она, в общем, позволяет вот этот пафос высокий в сфере культуры, ну, немножечко, может быть, так чуть-чуть сбить, снизить для того, чтобы все понимали, что это живые люди, наши современники, которые очень много делают для нашего города. Вот независимо от того, где они работают, может быть, это журналистка Ирина Клепикова, которая очень много пишет о культуре, или, скажем, поэт, писатель, переводчик Аркадий Застырец, по либретто которого идут спектакли в современных наших театрах. Может быть, это Светлана Ивановна Долниковская, которая дирижирует хором, непрофессиональным хором, а хорами студентов Уральского федерального университета, который, тем не менее, достойно представляет нашу даже и страну на международной арене, ну и так далее. То есть о каждом из героев проекта, а их 120 человек, можно рассказывать бесконечно, и также бесконечно их, в общем, слушать, их мнение, их боль о состоянии современной культуры и современного общества. Вот. Здесь есть, скажем, и церковный деятель в моем проекте, это Михаил Качалков. Он очень интересным делом занимается. Помимо того, что он, значит, чтец одного из приходов, он еще возрождает так называемые сокольские игры. То есть в традициях нашей страны, которые существовали задолго до того, как появились различные бойскауты и так далее, были традиции воспитания молодежи в патриотическом и в религиозном таком достаточно, значит, духе. Вот, вот сейчас он учит, например, подростков, там, почти детей, тому, как можно выжить в экстремальных условиях, скажем, разжечь костер одной спичкой, когда кругом все промокло, идет дождь. Вот. И в то же самое время он им ненавязчиво очень как бы излагает систему воспитания, которой были знамениты наши предки-казаки. Боевые приемы вплетались в молодежные игры, танцы, хороводы, пишет он, поэтому требовали максимальной самоотдачи, ну и так далее. Вот. То есть каждый из героев проекта, он очень... самобытен, я бы сказал, и самодостаточен, и интересен сам по себе. А все вместе они образуют такую очень красивую, красочную, пеструю мозаику современной культуры.
А кто-то был, то вот, скажем так, особо прям вот запомнился, может быть, с кем-то у вас даже завязались какие-то дружеские отношения.
Ну, вы знаете... Часть людей, конечно, мне была знакома и раньше, и часть из них я могу считать своими друзьями, это очень интересные люди. Вот уже после того, как проект вышел, прошло несколько его презентаций в различных организациях, и в частности, вот мы представляли книгу на конференции Уральского экологического союза. Это одна из первых в России общественных организаций, которая вот занимается экологическими проблемами. Геннадий Владимирович Рощупкин, исполнительный директор, вот он у меня в проекте, держит в руках горшок обычный цветочный, в котором растет дуб. Вот программа «Желуди России», которую всюду и везде он пропагандирует и всем раздает эти желуди, он считает, что на Урале должны расти желуди. Вот. А с другой стороны, вот скажем, я впервые познакомился, может быть, к своему стыду, с Владимиром Андреевичем Пилипенко, который создал удивительную совершенно коллекцию минералов, камней, создал музей камня. Он работает вместе с педагогами, и которые помогли ему создать при музее детские клубы, где дети аж с 2 лет занимаются минералогией, рисованием и танцами, и воспитание идет через постижение красоты нашего уральского, вообще ну, земного, скажем так, камня. И когда мы с ним встретились, я его фотографировал с таким очень красивым, мощным, таким самоцветом. Это очень, ну, скажем, для меня было интересным знакомством. Другое очень интересное знакомство – это с человеком, который немало сделал для потом поддержания, для поддержки проекта. Это Валерий Суворов, владелец аукционного дома Суворов, который предоставил свои площади для размещения выставки, вот, и который, в общем, высоко оценил проект, мы с ним поддерживаем сейчас достаточно такие дружеские и деловые отношения. Я считаю, что это один из просветителей нашего времени. Никита Николаевич Корытин, директор музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, который совершенно бескорыстно предоставил зал музея, где находится знаменитый Каслинский павильон, для того, чтобы провести презентацию проекта. Получился такой настоящий бал просветителей, потому что из 120 героев проекта, по-моему, 103 собрались одновременно в этом зале, и они, многие мне говорили, вот вы знаете, Вадим Евгеньевич, вот мы, конечно, слышали друг о друге, но многих воочию увидели только на этой презентации и познакомились между собой благодаря вашему проекту. Для меня
то
это очень высоко.
Лично они даже не знакомы были.
Да, многие из них даже были не знакомы, потому что они в абсолютно разных каких-то вот, значит, сферах культуры работают. И просто вот этот проект, он действительно является таким междисциплинарным, я бы сказал, мостом, многосторонним таким, который позволяет очень многим людям связаться между собой. Когда я работал над проектом, я обзванивал, значит, ну, или встречался лично со всеми героями проекта, рассказывал им о своей идее, убеждал, что они должны тут присутствовать. Вот. И я каждый раз практически использовал такой образ. Я говорил, что вот вы, как атланты, держите мост культуры на своих плечах. Вот этот мост, он соединяет народ, людей, массу населения, с одной стороны, и культурные ценности, которые накоплены в России, которые создаются в наше время, с другой. Вот вы уйдете, и мост упадет, потому что атланты не будут держать его на своих плечах. Мой опыт работы в области культуры, литературы. Я очень много занимался вот с детьми. Я достаточно часто выступаю в различных школах, провожу уроки поэзии, как, уже как писатель, как поэт, вот, рассказываю о различных, вот, скажем, сторонах нашей литературы. Вот, я знаю, что все держится на энтузиастах. Как ни странно, в России действительно основная вот опора культуры, это люди, которые делают это, ну, не могу сказать, что бескорыстно, наверное, это не совсем правильно, многие из них работают в культуре, но, по крайней мере, их усилия, затраты их нервов, времени, их любви к тому, что они делают, их, в конце концов, веры в то, что они делают, необходимо, они неадекватны тем деньгам, которые они получают. Потому что просветительство – это состояние души, это призвание, это прежде всего, я еще раз хочу сказать, это прежде всего вера в то, что ты делаешь, это необходимо, правильно и вот нужно.
Ну, грустно, наверное, но факт, культура – это не самая высокооплачиваемая должность.
Да, наверное, это всегда было так. Культура, как бы есть такое выражение, финансирование по остаточному принципу. То есть, когда нужно секвенстировать, сократить бюджет, то в первую очередь почему-то обращают внимание именно на те статьи расходов, которые связаны с культурой. Я считаю, это неправильно. Я не помню, кто сказал, что даже в войне выигрывает та страна, у которой сильнее культура. Не знаю, боюсь, соврать, кто это, значит, такую сформулировал вещь. Но по большому-то счету это правильно. Вспомните Великую Отечественную войну. Ведь вот это напряжение чудовищных сил, все эти жертвы, которые, значит, наш народ принес для того, чтобы мы победили. Вот лишения, которым подвергался народ, вся страна, все равно они опирались на некую идеологию, на некую веру, на некое понимание того, что вот это наша страна, вот мы такие, вот мы не должны никому это отдать, там уступить и так далее, и так далее. Это в конечном счете опора все равно на различные элементы культуры. Кстати, в том числе ведь и на церковную культуру, потому что, как вы знаете, именно во время войны началось такое, скажем, умеренное, но возрождение и богослужений, и вы знаете известную историю, когда иконы, которые, значит, были, ну, чудотворными, и использовались для того, чтобы укрепить веру в победу, и какие-то действия совершались, вот, связанные с их использованием. Вот, поэтому я еще раз хочу сказать, что наша сила в нашей культуре. К сожалению, нам упорно навязывают некую другую модель, которая, возможно, и соответствует чему-то, ну, скажем, на том же Западе, там, в Соединенных Штатах, каким-то традициям, ну, и так далее. Но она совершенно разрушительным образом действует на нашу страну, на нашу культуру. Вот индивидуализм крайний. Да, всю жизнь мы были нацией соборной. Разрушение, в конце концов, вот, культуры, веры, да? То есть появление многочисленных сект, каких-то всевозможных ответвлений, там, значит, каких-то, значит, вообще сомнительных сектантских образований. Вот, я считаю, это все действительно государство должно очень жестко пресекать, потому что понимание какое-то должно быть того, что разрушительная работа против нас, против нашей культуры, она, несомненно, ведется. Именно потому, что я сказал, то есть, чем сильнее культура, тем сильнее страна. Культуру подрубили, страна теряет память, страна теряет лицо, страна теряет некую внутреннюю опору.
В конце нашей передачи я бы хотела услышать от вас напутствие, что ли, нашим радиослушателям. Я поясню. Наш проект, радиопроект «Просветитель», он действительно создан по мотивам вашей фотовыставки «Просветители Урала». Вот именно поэтому мы сегодня так подробно об этом поговорили. Я когда взяла в руки вот этот вот альманах большой, меня удивило то, что люди, которые там представлены, они ведь ходят с нами по одним и тем же улицам. Они живут рядом с нами, это наши соседи. Но нам почему-то проще сесть за экран монитора и в другую страну письмо отправить или по скайпу пообщаться, чем выйти на площадку, выйти просто за дверь и узнать, что, оказывается, рядом с нами живет очень интересный человек, который очень много делает для города, для страны, культуры. Вот хотелось бы от вас, как от деятеля, от живого представителя того слоя, который называют интеллигенцией, слышать, что ли, какое-то напутствие, какое-то пожелание нашим радиослушателям.
Вот вы знаете, я недавно участвовал в мероприятии, одном круглом столе, посвященном поискам национальной идеи. И выступая на этом круглом столе, я сказал, что не надо искать национальную идею, она существует. По крайней мере, одна из ее составных частей – это как раз современное просветительство. Это сохранение, развитие, приумножение богатств российской культуры. Вот современное просветительство – это как раз та часть национальной идеи, мне как мне кажется, которая придать должна стране внутреннюю силу, духовность и способствовать тому, чтобы страна не канула в лету, как какие-то там ушедшие ранее цивилизации, а процветала и набирала силы. Поэтому я обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели, с просьбой, пожалуйста, прилагайте усилия для того, чтобы поддерживать культуру, для того, чтобы участвовать в ней, вносить свою, пусть скромную, лепту в ее развитие, сохранение, процветание. И мне кажется, что если каждый из нас почувствует в себе хотя бы частичку просветителя, вот это и будет самым лучшим нашим вкладом в жизнь нашей замечательной страны.
Спасибо вам большое. А нашим радиослушателям я еще раз напомню, что сегодня в студии у меня был член Союза писателей России и фотограф Осипов Вадим Вениаминович.
Большое спасибо.